Сегодня будет интересная тема. Ее можно тоже отнести к теме таинств. Мы сегодня поговорим о молитве. И не просто о молитве, а мы поговорим о молитвенном правиле. Наверняка у каждого из вас много вопросов возникает с молитвенным правилом. Как правильно его совершать? Что вообще такое молитвенное правило? Нужно ли оно вообще? Есть ли от него польза или больше вреда? Когда оно появилось? Вот. Ну и вообще, что такое молитва? И как правильно молиться? И, в принципе, если у вас будут какие-то вопросы, можно их на записочках написать, ну или уже в конце так можно задать будет вопросы. Ну, говоря о молитве, сразу хочется сказать, что молитва – это один из самых тяжелых подвигов, трудов. И в то же время, если человек научится молитве, это будет самое радостное для него занятие, самое легкое. То есть вот это, где эта грань, когда тяжесть молитвенного делания перейдет в радость, она вот у каждого своя. И когда эта грань, как ее пройти, зачастую она проходит незаметно. Вот. Силуан Афонский говорит, что молиться – это кровь проливать. А святые отцы говорят, что молитва дается молящемуся. То есть молитва не дается просто так, а тот, кто прилагает усилия. Все, к чему в основном призван христианин, это научиться молиться, научиться. Первые люди, Адам, Ева, какое было занятие у них в Эдеме? Помимо того, что Господь повелел Адаму возделывать, Адаму и Еве возделывать сад, ухаживать за ним, они общались с Богом. То есть это было их основное занятие, но это было радостное общение. Как на самом деле примеры молитвы, такие вот очень хорошо их сравнивать, как ребенка и взрослого, ребенка и его родителей. То есть на самом деле ребенку, он еще ничего не умеет делать. Ему радость только разговаривать, общаться, слушать, учиться разговаривать. И смотришь, он там играет даже в игрушки, он болтает о чем-то сам собой. Или когда видит маму, папу, ему интересно просто само общение. И бедные те дети, которых не хватает этого общения. Вот. И человеческая душа на самом деле тоже, она изначально призвана к богообщению. Богообщению. И у блаженного Августина есть тоже удивительные слова, что душа человеческая метется до тех пор, пока она не найдет свое упокоение в Боге. Душа по своей природе христианка, говорит Тертуллиан. И вот множество можем увидеть, услышать таких вот слов, что на самом деле человеческая душа, она тянется к Богу. А чем же все-таки отличается молитвенное правило от молитвы? И что такое молитвенное правило? Мы уже говорили на занятии об утреннем богослужении, что есть канон. Канон – это тоже некое правило, установленное. Да? Вот. И хочется вот порассуждать все-таки, отличается ли молитва от этого правила. Дело в том, что само правило, установленное, может быть, можно попробовать дать ему определение, что это такое правило. Правило – это, скажем так, собрание определенных молитв для определенного место и времени. И Вот почему это хорошо бы понимать, потому что вот бывают часто такие случаи, когда человек становится рабом своего правила. Когда человек, не прочитав там утренние или вечерние молитвы, или не прочитав правила какого-то там, три канона или еще что-то, он не может успокоиться до тех пор, пока он их не прочитает. Очень странно бывает видеть, когда человек в храме стоит, и ну, ты вроде стоишь в храме, и он стоит, пытается дочитать эти там каноны несчастные, вот, или псалтырь, что-то у него какое-то правило. Но ты стоишь в храме, ну какое правило, вот мы же сказали, это определенные молитвы, которые совершаются в определенном месте, в определенное время. И когда человек, привязанный уже, можно сказать, раболепству этому правилу, боясь отступить от него, нарушить что-то, да, мы сразу вспоминаем заветную историю, да, когда Господь упоминает о субботе, что не человек для субботы, а суббота для человека. И вот молитвенное правило на самом деле должно быть для нас составлено, и мы должны, посоветовавшись либо с духовником, либо сами для себя определив, какое для нас должно быть правило молитвенное. И чтобы оно нам было, самое главное, не в тягость, не бременем каким-то для нас, не обязаловкой, вот, а чем-то радостным, интересным, то, к чему мы стремимся, то, без чего мы не можем обходиться. Один интересный человек так поделился своим впечатлениями. Человек давно ходит в храм и говорит: «Батюшка, не прочитал утренние молитвы, и вот целый день чувствовал себя, как будто я был вот, ну вот, не в своей тарелке, как будто, знаете, раздетый». Вот что-то вот, да. Но это пример того, на самом деле, как человек, для него правило уже стало неотъемлемым его частью жизни. Он жил этим правилом, то есть он его соблюдал, и правило гармонично вошло в его жизнь настолько, что, не прочитав правила, он себя даже чувствовал где-то дискомфортно. А есть другие примеры, допустим, когда приходит другой человек и говорит: «Батюшка, вот вчера вечером очень уставший был, но не смог я прочитать свои правила, и уже утром встал, у меня было сил побольше, я прочитал». Уже смешно, да? Вот, то есть, читая вечерние молитвы утром, ну, какой смысл? Вот. Но это вот уже другой пример, когда человек превращается рабом своего правила, боясь отступить, нарушить что-то. Вот. Ну, неужели Богу нужно вот такое раболепство? А еще хуже, вот мы знакомы, да, когда мы слышим «вычитать». Я вычитал утренние молитвы, я прочитал вечерние молитвы. Вот. Вычитка. Такое жесткое слово, да? Это все равно, что разговаривать с близким родственником по разговорнику. Вот. Конечно же, Богу все это вычитывание никоим образом не нужно. И мы слышим в молитвах о том, что Господь призывает нас чистым сердцем обращаться к Нему. Блаженны чистые сердцем, якоти Бога узрят, увидят, узреют. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что к Богу надо обращаться всем сердцем и умом. Всем сердцем и умом. И вот здесь мы уже подходим к тому, наверное, как правильно совершать молитвенные правила и чем молитвенное правило отличается от молитвы. Ну, что такое вообще молитва? Молитва – это, ну вот, может быть, даже словами святого праведного Иоанна можно дать такое определение, да? Молитва – это то время, когда мы возносимся и сердцем, и умом к Богу. То есть это очень важно. Всем умом и сердцем, не отвлекаясь на какие-то посторонние предметы житейские, мы полностью погружаемся в молитву, обращаемся к Богу и общаемся. Когда мы общаемся с любимым человеком, у нас мы все сконцентрированы на общении с Ним. Тем более Господь, который нас создал, тем более Господь должен быть в центре нашего внимания. И здесь уже надо для себя определить, какое должно быть молитвенное правило. Не чтобы молитвенное правило становилось нам препятствием, да, на пути к Богу, Богообщению, а надо приложить усилия, чтобы это молитвенное правило стало для нас необременительным, легким, самое главное, понятным. И возникает еще один такой вопрос, момент. Молитвенное правило, чаще всего, оно состоит из молитв чужих людей, пусть даже святых. Как стоит правильно обращаться к Богу? Своими ли словами? Или обращаться словами, повторять слова, пусть даже святых, но все-таки вот не моими словами? И чтобы разобраться в этих вопросах, конечно, я могу вам сразу порекомендовать двух духовных писателей, которые очень хорошо разбирали именно эти вопросы о молитве и о молитвенном правиле, и как правильно духовно становиться, о духовном становлении писали. Это святитель Игнатий Брянчанинов, в частности, во втором томе «Аскетические опыты». Там есть специальная глава, она так и называется «Молитвенное правило». Ну, так называется. А второй писатель – это святитель Феофан, затворник Вышинский. У него много трудов, но большинство как раз тоже они посвящены молитве. Одна из лучших его книг, как это называется, «Что есть жизнь духовная, как на нее настроиться». Да. Вот. И как раз вот святитель Игнатий Брянчанинов говорит о необходимости молитвенного правила, келейного правила. Приводя примеры, что и в Священном Писании мы видим, как Господь уединялся для молитвы. Ночной ли молитвы, да? Чаще всего ночной, когда вот можно было уединиться. Вот. И это было обычно вершины гор, либо тернистые кустарники Гефсимании, где он возносил свои молитвы. Само правило молитвенное, вот почему оно нужно, с одной стороны, оно воспитывает человека, воспитывает в нем какой-то вот порядок, какую-то дисциплину. Потому что вот этот хаос, он зачастую как бы духовный наш, как бы вот такая вот неравновесие, оно мешает нам вот правильно совершать молитвенные правила. И вот это правильное и правильно подобрать себе правила, умеренное, это очень важно. Зачастую для новоначальных молитвенное правило может быть небольшим. И можно выбрать какие-то определенные молитвы, которые к вам, они, допустим, легли на душу. Вот. Либо, если правило читается, все-таки полностью как бы взяли на себя такой подвиг, надо по возможности стараться, чтобы оно было понятным. Читаем ли мы утренние молитвы, вечерние. Если мы что-то не понимаем, то есть это можно оставить и обязательно спросить либо у священника, либо если у вас есть знакомый верующий, уже давно ходящий в храм, может быть, подсказать, что значит то или другое слово, что значит эта молитва. И говоря о том, что правильно ли повторять слова святых, молиться чужими словами, хочется вспомнить слова одного человека, который сказал, что великий поэт не станет великим поэтом, если он не будет читать произведения великих поэтов. И, конечно же, чтение молитв, составленных святыми отцами, они учат нас правильному обращению к Богу, с правильными словами, правильным настроением. Но это, опять же, не значит, что правило молитвенное должно быть исключительно заключено в наших молитвословах и быть сухим повторением чужих слов. У святителя Феофана Затворника как раз говорится, что когда ты молишься, и вдруг на тебя нашло вдохновение, и у тебя появились какие-то свои мысли, свои переживания, чувства, то он рекомендует оставить молитву, которую мы, допустим, читаем по молитвослову, по своему правилу, и своими словами помолиться. То есть на самом деле вот это молитвенное правило – это некие такие костыли, которые нам помогают правильно обращаться к Богу. Преподобный Авва Дорофей говорит, что кривое правило и прямое делает кривым. И вот в этом смысле человеческая душа очень похожа на музыкальный инструмент. Как вот музыка – это образ молитвы. И если душа наполняется молитвой, то душа поет Богу. И правило, оно нам должно как раз помогать и быть неким камертоном как раз в совершении этого молитвенного правила, в совершении молитвы. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что основная проблема то, что нам непонятны сами молитвы бывают. Или то, что мы читаем рассеянно сами молитвы, даже которые, может быть, понятны, но при невнимательном чтении они проходят мимо нас. Причем, если вот мы возьмем утренние молитвы, то обратим внимание, что есть молитвы, допустим, Макария Великого, они очень простые, легкие, доступные, легко ложатся на сердце, ими легко молиться. Вот, допустим, «От сна восстав, полуночную песнь приношу, ти спаси, припады вопиюти, дашь мне, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедь мне распнися волю, лежащими в ленности, ускорей восстави, и спаси меня предстояние молитвы». Все очень легко и понятно, да? Но вслед за ними идет молитва Василия Великого. И молитва достаточно непростая. Достаточно непростая, несмотря на то, что она глубока по своему содержанию. И понимание молитвы очень важно. И, может быть, стоит даже найти какое-то время и эту молитву просто перечитать и разобрать, что значит то или другое слово. А может быть, даже посидеть и поразмыслить над этой молитвой, разобрать ее, чтобы потом уже она как-то по-другому воспринималась. Вот молитва утренняя, пятая молитва Василия Великого. «Господи, Вседержителю Божий сил и всякие плоти вышних, живы и насмиренные, презирая». То есть здесь уже, на самом деле, уже какие-то вот небольшие как бы предложения, уже можно, есть о чем поразмышлять в принципе, да? То есть целая тема для размышления молитвенного. Господь живет на небе, вышних, да, и Он презирает, обращает внимание на смиренных, те, кто смиряются. «Сердца же и утробы испытуя, испытует Господь и сердце, и всю утробу нашу, и сокровенное человека в яве предведы». Все сокровенное Господь наше знает. «У него же несть применение или приложение». Что это такое осенение? Что такое? «У него же несть приложение осенение». «У него же несть применение или приложение осенение». Утренние молитвы кто-нибудь читает? Что это? Вот, на самом деле, это вот одно из таких, да, предложений, а можно поискать, и в молитвословии очень было правильно даже где-то отмечать эти слова и непонятные разбирать или спрашивать, что они значат. И вот как раз, кстати, интересная тоже мысль у Василия Великого, это же молитва идет. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвую мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого явленного дня Единородного Сына Твоего». Что это значит вообще? Представляете, как непонятно. Это утренние молитвы, да? А он, святитель Василий, говорит, бодрым сердцем, трезвую мыслью, всю настоящего жития ночь. Для христианского сердца настоящая вся наша жизнь – это ночь. Ночь страстей, греха. Настоящая жизнь, она может быть только со Христом, со пришествием Христом. Человеческая душа ожидает пришествия Христа. Она ждет, чает, когда Господь придет, второе пришествие. Настоящее, когда наступит Царство Небесное. И вся наша временная жизнь – это всего лишь ночь. Осветиться она может только с пришествием Бога. Господь может осиять, да? Ожидающий, и вот как раз настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия. Он же продолжает, как бы объясняет. Светлого явленного дня Единородного Сына Твоего, Господа и Бога спас, Иисус Христа. Сложная, сложная молитва, но на самом деле, если ее разобрать, она удивительная, и она дает человеку многие мысли для размышления, молитвенного размышления. «Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческое».
Извините, пожалуйста, вот там немножко выше, когда говорится в радость и в божественном чертог славы его совниди.
Совниди.
Вот это слово.
Совнидим, войдем вместе.
Вот бывает такое, когда ты читаешь молитву, и вдруг тебе открывается какое-то одно слово. Ну, много света, как будто ты его не замечал раньше, глубокого его значения. А вот сегодня вы нам столько в этой молитве открыли, что мы бы, наверное, еще во тьме своих знаний долго бы тут блуждали и не увидели бы ни глубины, ни красоты ее молитвы.
А вот молитва утренняя Господу Иисусу Христу уже ближе к концу, после «Воспеваю благодать эту Божью Матери», после седьмой молитвы, восьмая молитва. «Владыка многомилостиви». На самом деле очень трогательная. И это настолько дерзновенная молитва. Смотрите, какие удивительные слова. «Сподобия Господи, ныне возлюбите тебя, якоже возлюбих иногда той самый грех. И паки поработайте тебе без лености точно, якоже поработах прежде станем». Какая вот надо вот такое, знаете, такое сравнение даже, да, удивительное. То есть возлюбите тебя, Господи, так же, как я возлюбил свой грех. Мы грех любим больше, чем Бога. Вот в этой молитве мы просим, обращаемся удивительными словами вот этого святого. Знаете, вот молитвы, как раз они нас учат самих правильному отношению, как правильно молиться, как правильно обращаться к Богу. Всю свою жизнь вот посвятить Богу, тому Богу так посвятить, как мы ее посвящали раньше своим греховным привычкам, страстям. Ну, даже если мы обернемся в самое начало и возьмем самую первую даже молитву «Царю Небесный», если эту молитву прочитать со вниманием, то она на самом деле содержит в себе практически все, что изложено в утренних молитвах, все правила. Мы обращаемся к Царю Небе, мы обращаемся к Святому Духу, почти о котором мы почти ничего не знаем, и стяжание которому мы призваны все, христиане, к стяжанию Святаго Духа, к которому призывает нас Церковь. Царю Небесный, Утешителю, мы обращаемся к Нему. Царь Небесный, Утешитель, Дух Святой нас может утешить во всех скорбях, бедах. Душе истинный, то есть в котором вся истина на самом деле сокрывается. И же везде Сы, Дух Святой, который везде присутствует и все исполняет. Все исполняет, все наполняет. Сокровище благих, сокровище добра и жизни подателю. Он подает нам жизнь, Дух Святой. Мы живем и мы дышим. И же везде, простите, подателю, приди и вселися в ны. Мы обращаемся, чтобы Дух Святой наш, мы просим, и очистенные от всякие скверны, от всей нечистоты, от всего плохого, и спаси, блаже наши души, души наши. На самом деле, если вот внимательно прочитать эту молитву с чувством, то все молитвенное правило уже практически оно исчерпано. То есть здесь все коротко изложено в этой молитве. Призывание Святого Духа очень важно. Один святой, когда молился на литургии, а обычно перед литургией совершается молитва призывания Святого Духа, читается молитва священников: «Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа в третий час, апостолам Твоим неспославы, таков благиня от имя от нас, но обнови нас, молящих Тися». Вот однажды он, прочитав эту молитву, обращается к братьям и говорит: «Братья, Дух Святой не сошел». Просто иногда бывает так, что мы читаем молитвы, и они отскакивают, как горох от нас, как от стенки горох. То есть прочитали, так и вот он не коснулось нашего сердца. Очень важно прочитать, может быть, даже 2-3 молитвы, если у нас мало времени, но чтобы это была настоящая молитва, обращение к Богу, искреннее, чем прочитать все правило, вычитать правило, а не помолиться. Вот. Очень что-то интересное вот мы дальше встречаем, и в утренних молитвах идет удивительный псалом 50-й, покаянный. Ну, не будем его разбирать прямо сейчас, но помним его содержание, вот эти удивительные стихи покаянные. И после него идет молитва верою, символ веры. Ну, что это такое? Это молитва. Или что? Мы не просим, не хвалим, Бога, не благодарим. Какой смысл вообще имеет вот этот символ веры? На самом деле, может быть, стоит даже обратиться к слову «вера».
С первой строчки на самом...
Да, верою. Кто мы? Понимаете, вот это слово «вера», «верующий», «верный», «доверяющий Богу». То есть, кто мы? Насколько наша верность, она позволяет нам быть верующими? И вот эта даже последовательность, она очень интересна. Мы читаем покаянный Псалом 50-й. «Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей, просим прощения, Господи, прости за все». Да? Подобно тому, как ребенок подходит и говорит: «Господи или мама, прости, я больше не буду». «Мама, прости» или «папа», да, это покаянный псалом. «И я больше не буду, я буду верным». Мы как вот эту клятву верности произносим, этот символ веры, что мы постараемся соблюдать и жить по-христиански. Мы исповедуем в символе веры Бога, Отца, Спасителя Иисуса Христа, Духа Святого, Церковь. Ну и самое главное, наверное, молитвенное правило, оно приучает нас, и не то, что приучает даже, а ко Христу подошли. В Евангелии помним апостолы. Апостол Фома и спрашивает: «Господи, когда же наступит Твое Царство?» И Господь ему отвечает: «Неужели ты еще не понял, что Царствие уже наступило, что Царствие внутрь вас есть?» На самом деле Царство Небесное, Божье Царство, оно наступает уже здесь, на земле. И научиться жить в этом Царстве Небесном нас как раз... Нам помогает в этом наша молитва. Если мы научимся молиться здесь, научимся обращаться, если молитва станет нашим хлебом насущным, то и Царство Небесное по-настоящему пойдет в нашу жизнь. Ну, вот теперь вот, если, может быть, какие-то есть вопросы, потому что можно много говорить, но я думаю, у каждого есть какие-то вопросы, потому что тема такая интересная. Да.
Вот, допустим, молитва по сегодня Царю Небесному перед началом всякого дела Господу, и ты благодаришь Его по окончании этого дела, благодаришь Пресвятую Богородицу, а вот когда ты живешь в согласии с Ангелом Хранителем и просишь Его, как Его поблагодарить, какими словами поблагодарить своего святого Ангела Хранителя, который с тобой вот всегда, каждый день, каждую минуту, и это ощущается.
Вы это ощущаете?
Да, я хочу.
Вы Ему молитесь?
Да.
Вот самое лучшее, может быть, даже это будет, если вы своими словами помолитесь Ему. Даже очень, знаете, молитва такая вещь, что вот Господь даже в Евангелии говорит, Бог, это не вы, обращаясь к людям, говорит, не в многословии будете услышаны, да? Богу не нужно много слов. Господь взирает на наше сердце благодарное. И даже простое благодарение без многословия, очень краткая молитва, она более, ну, некрасивое слово, эффективное, а она более вот искренне получается. Да, можно в двух-трех словах поблагодарить, без каких-то витиеватых слов. Да. Святые ангелы-хранители, дорогой, миленький, спасибо тебе. Ну, я уж вот так, да?
А вот есть переводы... Молитвослова, и утренние молитвы, там, и вечерние, и как бы частью на русский язык, где вот эти все мудреные славянские слова переведены на русский язык, где все понятно, четко, прямо все становится ясно. Вот можно на русском молиться, или все-таки это надо использовать как некий такой, ну, для изучения просто, чтобы смысл понять? Или все-таки можно русским языком и русским языком?
Мне кажется, это очень хорошо, что вот есть такие переводы, но мне кажется, эти переводы все-таки они для больше подходят для того, чтобы правильно понимать молитвы, которые написаны на славянском языке. Все-таки русский язык, он такой у нас больше бытовой, разговорный, а очень сложно заменить славянские слова, подобрать под них русские слова. Это, ну, все равно, что Пушкина перевести на английский. Насколько богатый русский язык, но передать, это сложно, всю красоту, весь слог этот. Настолько богатый славянский язык, и многие слова, выражения, ну, они будут немножко суховаты, ущербны в переводе на русский. Но для понимания это очень хорошее, да, вот такое вот пособие.
Ну вот спор, то, что вот это на русском вести слово вести. Долго это будет продолжаться, недолго, и все-таки чем все это закончится, интересно.
Ну, есть разные мнения по поводу этого. Ну, мне кажется, знаете, что не проблема совершать службу на славянском языке. Это просто где-то, с одной стороны, наша лень изучить его и понять.
А смысл угнетания тогда такой постановки, что лучше там на русском языке, лично не понимали для себя. Уже, ну не то, что больше все-таки половины привыкли к славянскому.
Он не сложный язык-то на самом деле.
Понятно.
Другое дело, что, допустим, богослужение, и вот у нас есть очень хорошая практика в монастыре, когда совершаются молодежные литургии, отец Иосаф их проводит, то есть там у нас читается все на славянском языке, проходит служба, да, но Священное Писание, особенно трудные места, допустим, ну, то же самое, может быть, Евангелие кому-то непонятно, или апостол, куда более сложнее, то есть у нас читается сначала на славянском, а потом чтец читает на русском языке. Я думаю, это очень хороший вариант. Но производить замену на русский язык, ну, просто, мне кажется, нет смысла. Сам язык, он называется церковно-славянский, он очень красивый, и заменить... А потом многие вещи даже, они непереводимы, и они... Сам славянский язык и догматика церковная, она очень сложна. И передать на русский язык, на славянский язык переводится, ну, можно сказать так, с трудом, это можно понять, что это такое, вот, как это объяснить. А перевести на русский язык, ну, будет совсем ущербно. Вот. То есть параллельно это использовать как в помощь русский язык, мне кажется, это очень здорово. Вот. И опять же, это на первых порах, когда людям действительно, чтобы легче понимать содержимое.
Вот, может быть, от того, что вы учили в духовной семинарии со Словом Божьим, когда современные люди учатся на гуманитарном факультете и 2 года проходят там славянскую историческую грамматику, это самые сложные дисциплины, как вот в техническом вузе, если ты сдал спрома, то можно жениться, то вот это соотносится с таким уровнем сложности. Если ты сдал старославянский язык, то ты, считай, уже закончил вуз. На самом деле, это один из сложнейших предметов и тяжело.
Ну, он, скажем так, сложный, если разбирать грамматику славянского языка. Вот. Но в понимании, в принципе, и в элементарном чтении он очень близок к русскому. И даже человек, который, может быть, в храм редко ходит, он заходит, зайдет, он, услышав славянские, то есть текст на славянском языке, там, он все равно уловит мысль и поймет, о чем говорится. Вот. Всегда, вот, когда люди обращаются и говорят нам, вот, непонятно славянский язык, это так все сложно, давайте что-то переведем. Или, мне всегда хочется у них спросить, а иногда даже я и спрашиваю, извините, а вы иностранными языками владеете? Ведь кому-то нетрудно и в радость он тратит свое время, усердие, да, труд выучить английский, немецкий, французский, или там более, там, тем более восточные какие-то языки сложные. А уж славянский язык, ну, простите, он не настолько сложный. Вот. А сложность, вот, о которой вы говорили, это просто грамматическое, там, в написании, там просто все тут... Да, да, они сами по себе, конечно же, непростые. Там двойственные, да, число.
Скажите, пожалуйста, а вот молитва у оптинских старцев необыкновенная по красоте, она древняя?
Нет, конечно, не древняя. Это вот, она и называется молитва оптинских старцев. Это та молитва, которую составили да, духовники Оптиной пустыни.
Такие хорошие традиции, наверное, старинные. То есть все лучшее в себя впитали эти люди святые. И поэтому получилось... необыкновенная по красоте, по глубине, которая нравится даже, мне кажется, и
очень потом, ага, знаете, вот касательно молитвенного правила, вот, по поводу молитвенного правила есть разные практики и традиции. Допустим, вот чтение трех канонов, а тем более акафистов, это достаточно поздняя традиция. Вот. И на Руси у нас акафисты почему-то вообще полюбились. И акафистам предпочитают все. То есть люди могут не читать Евангелие, не читать Новый Завет, опускают все, что можно, и псалтырь, но чтение акафиста – это любимейшее занятие. Вот. Хотя вот возьмем древнюю традицию, даже вот мы услышим апостола Павла, он говорит «непрестанно молитесь». Что такое «непрестанно молитесь»? Понимаете, вот эти все правила чтения канонов, вот какая у них есть еще такая нехорошая вещь. Мы прочитываем это правило и задвинули его в дальний ящик. Господи, я тебя отчитал, помолился, и я про тебя могу забыть, заняться своими делами. Да? Вот это очень, может быть, нехорошо. Допустим... На Афоне есть такая хорошая практика, то есть у них совершается правило, но у них правило молитвенное заключается в коротких молитвах. Может быть, слышали? Иисусовы молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И на самом деле вот это вот постоянное памятование о Боге, хождение пред Богом, непрестанное воспоминание, как апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, оно как раз вот заключается, может быть, даже больше в этом, что постоянно помнить о Боге, непрестанно молиться. Желание, жажда, общение с Богом, вот как раз больше помогают, может быть, короткие, регулярные, постоянные молитвы. Причем, опять же, это дело привычки, когда человек привыкает совершать эти молитвы, ему это не в тягость совмещать и с обычным трудом, там, мыть посуду, ну, или не что-то совсем уж тяжелое, там, какой-нибудь там, да, умственный труд. Но люди могут и разговаривать, и совмещать это с молитвой внутренней.
Вы сказали, что можно делать свои дела и молиться.
Да.
Допустимо, постоянно вот,
Конечно, конечно, да. Есть это, ну, такие христиане, которые да, практикуют это, и чаще всего это призвано, собственно, к молитве, особенно вот к такой непрестанной молитве, призваны к монахи. Вот, и на Афоне это образец молитвы монашеской, когда братья приезжают, и у нас приезжал вот святопеда отец Ефрем и рассказывал о том, как они совершают свое молитвенное правило, и в основе их молитвенное правило – это как раз совершение молитв Иисусовых, которые вот, не, даже не канонов, которые вот у нас вошли так плотно в русскую традицию, а именно совершение Иисусовых молитв. И вот это постоянное воспоминание о Боге, оно более плодотворно получается, то есть для духовного роста человека.
Получается так, что я сталкиваюсь с тем, что, ну, люди первый раз, например, подходят к причастию, да? И вот о том правило молитвенное, о котором вы говорили, ну, для человека, который первый раз его как бы читает, оно, во-первых, ну, очень сложное, и для понимания очень большое, чтобы все это вникнуть, нужно очень-очень много времени. И вот хотела узнать, ну, как бы вы, может быть, посоветовали, что ли, ну, то есть... как его можно, ну, как-то, не знаю, либо сократить, либо еще что-то, ну, как
вот,
с таким людям быть, на первый там.
Ну, давайте так, сразу уж и касательно богослужения коснемся, тем более мы разбирали утреннее богослужение сегодня. Для новоначальных может быть, было бы хорошо один раз, первый раз, это будет, может быть, тяжелый, то есть вот просто взять, попробовать, прочитать все. Ну, и канон покаянный, Божий, Мать, Ангел-Хранитель, пусть он разобьет на несколько дней это, да, но хотя бы для как бы общего ознакомления. Вот. Правила ко святому причащению. Но впоследствии для новоначального, пока он не имеет навыка, конечно, молитвы, и вот, знаете, молитва – это как вот человеческую душу, душу можно сказать, как, опять же, с инструментом, да, молитву, чтобы вот эти струны не перетянуть, чтобы они не лопнули, да, вот, чтобы молитва была в радость, а это самое главное, а не бременем каким-то. Вот, то есть правила можно сократить, сделать небольшим. То есть достаточно, если человек выберет, там, допустим, один канон прочитает, или правила ко святому причащению. Вот. И там, допустим, ну, тяжело ему канон, пусть правила ко святому причащению прочитает, это будет достаточно пока на первых порах. Но потом можно потихонечку, если будет регулярно, а самое главное в духовной жизни регулярность, и в молитве тем более. Можно потихонечку набрасывать по одной молитве. Там. Ну, прошло там две недельки там, или месяц, сколько там раз, одну молитву набросили еще. Вот. Пусть небольшим количеством сначала брать. А такая вот древняя, на самом деле, традиция, скажем, не древняя, а наоборот, чтение канонов покаянных, Божьей Матери, Ангела-Хранителя, это появилось у нас. Такая традиция. И знаете, с чем она была связана? Я не призываю, чтобы просто не читать их, но просто к сведению. Человек, который не был на вечернем богослужении, ну, вот вечернем, утреннем, да, то есть он должен как бы возместить их, что прочитать эти каноны. Каноны читаются на утренней. Вот он эти каноны читает перед таинством причащения, да. Но, понятно, это было оправдано тем, что ночная служба, понятно, человек всю ночь молится, вечерняя, утренняя, она сама плавно переходит в литургию. Какие каноны еще могут быть, да? Вот. Но мне кажется, вполне можно, человек, если регулярно причащается, ходит в храм, что если он был на вечернем богослужении, на вседочный, и дома он может прочитать достаточно правил ко святому причащению. Тем более, опять же, каждый человек может смотреть, самое главное, на свое состояние. Если он, правда, он устал, ну, чтобы это не было в напряг. Если у человека есть желание, он может почитать эти каноны. Канон покаянный или даже еще и акафист Иисусу Сладчайшему. Вот. Но чтобы это не было такое вот перенапрягом, что вот я и на службе был, и пришел домой, там у меня семья, дети, и я всех бросаю, и вот мне нужно выполнить еще чтение, вычитку канонов или чего-то, чтобы это не превращалось в такое вот механическое прочтение. То есть, в принципе, каноны, они раньше подразумевались, если человек не был на службе, на вечернем, он возмещал их чтением вот этих канонов. Какую роль должно играть молитвенное правило утром и вечером? Лучше бы, чтобы его было больше, или больше должно быть собственных молитв. Угу. Иногда мне сложно читать молитвенные правила по разным причинам. Нужно ли себя нудить к этому? Угу. И что значит умеренное правило? Как понять свою меру и не скатиться до самопроизволения? Вот. Ну, я со второго начну. На самом деле, понуждение в молитве. К одному монаху подошли, Трой Сергий Лаври, я еще был студент, мне это очень понравилось. Вообще удивительно, конечно, что он сказал. У него спросили, а какое самое трудное послушание в монастыре? И самое трудное послушание, он говорит, это молитва. И здесь, знаете, в чем дело-то, в чем сложность этого? Дело в том, что чем бы мы ни занимались, оно имеет окончание. Значит, начали строить дом. Пусть это тяжело, еще фундамент, и его строить может несколько лет, но мы каждым кирпичиком видим его завершение. С любым делом. Мы начали изучать язык, мы что-то моем гору посуду, она когда-то закончится. Вот это ощущение, что она закончится, завершение, оно как-то нам, нас дает, нам вдохновляет дальше делать, трудиться, что-то. Вот. А в молитве немножко сложнее. Дело в том, что молитва, ее надо, к ней надо прилагать усилия каждый день. И каждый день, как кто-то из святых отцов говорил, да, сегодня я горяч был в молитве, а завтра я холоден, и мне надо прилагать усилия, с нуля начинать. То есть прилагать усилия, понуждать себе в молитве нужно регулярно. И постоянно. И это самый главный труд, тяжелый труд. Как вот я уже приводил цитату святого Силуана Афонского, молиться – это кровь проливать, это тяжелый труд, самый настоящий труд, молитвенный труд. Ты и тяжело молить, молитва не идет, ты прилагаешь максимум усилия, вот, и завтра она у тебя, может быть, пойдет, а послезавтра опять надо с нуля начинать, вот, вот. И, может быть, как раз вот эти вот собственные молитвы, они очень хороши добавлять. И регулярность молитвенного правила у нас вырабатывает привычку молиться. Вот эта привычка к молитве, она нам помогает бороться вот с этой трудностью. Вот когда нам трудно молиться, если есть эта привычка, уже вырабатывается какое-то желание молитвы, и нам легче преодолевать эту сухость. Вот, да, сухость, лень, это, кстати, вот очень хорошо, я вас отсылаю просто к святителю Игнатию, прямо вот по вашей записке, это второй том, кстати, там вместе, рядышком с молитвенным правилом, там прям через запятую, там следующая глава, или здесь же там именно говорится вот о трудности молитвы, о сухости, да, вот. И свои, опять, вот мы уже сегодня говорили, своими словами молиться, конечно же, это... Опять, молитвенные правила – это наши костыли. Это, там изложены примеры молитв святых отцов. И мы их читаем, чтобы самим научиться молиться. Если есть какие-то появилось желание что-то помолиться своими словами, конечно же, надо стараться. Это самая настоящая молитва. От всего сердца обращаться к Богу и обращаться, и просить или благодарить Бога. А умеренное правило, а вот умеренность, знаете, самое лучшее, это просто не перегружать себя, взять сначала небольшое правило, пусть это будет 5 молитв, но каждый день. Вот это просто, вот оно было, чтобы железно. Сначала, может быть, это тяжело, а потом человек начинает привыкать уже, и вот так, что даже вот как вот говорил, что человек вышел, не прочитал утренние молитвы, как дискомфорт чувствует. То есть вот какая-то потребность должна к молитве. И потихонечку потом прибавлять. По одной, по две, по три молитвы потихонечку. Вот. Но, может быть, даже в молитве самое главное, даже именно постоянное памятование о Боге. И короткие молитвы, они нам, конечно же, в помощь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Пресвятая Богородица, помогай нам. Пресвятая Богородица, спаси меня. Святый Ангел-Хранитель, моли Бога обо мне. И можно их даже чередовать. Вот. И сами просто молитвы, они нам будут неким предохранением от грехов различных искушений.